нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, а мы в записи. Да, хотя в нормальном составе Алексей Кузнецов.
Добрый
день, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Но мы в записи. Вы уже проголосовали и выбрали небольшую такую железную Берту.
Да, даже точнее железную Беллу. Сейчас объясним, почему. Да, хотя и железная Берта тоже абсолютно, так сказать, подходит к этому делу. Но дело в том, что Берта Наумовна Бородкина, так ее, собственно говоря, по документам звали, урожденная Берта Наумовна Король, на самом деле имени своего не любила. Это, кстати, не такой редкий случай, когда люди просят себя называть. Некоторые меняют имя, а некоторые, не меняя, просят себя называть там каким-то похожим часто именем. Вот она почему-то имя Берт не любила, просила называть ее Беллой, и ее подчиненные называли ее Железной Беллой. Хотя Железная Берта к ней тоже, так сказать, вполне применима. Значит, это одно из дел, которые входят в так называемое Медуновское или Сочинско-Краснодарское дело. Почему я говорю так называемое? Потому что на самом деле дела такого нет. Но вот это... одного дела, да, это собирательное название.
Но собрали, потом это было известно именно так.
Совершенно верно. Точно так же, как рыбное дело, это десятки на самом деле разных дел. Хлопковое дело, это сотни на самом деле дел, да. Все вот эти вот коррупционные дела позднего СССР, они были чрезвычайно ветвящимися, потому что действительно, насколько я понимаю, там вот за какую ниточку не потяни, куда буквально, так сказать, не полезь, не начни разматывать, в какую сторону, там вскрывалось все то же самое. Вот это дело, оно безумно напоминает нами рассмотренное пару лет назад дело гастронома номер один, дело его директора Соколова, с одной только, на мой взгляд, очень принципиальной разницей. Вот когда я готовился к Соколовскому делу, и потом мы это в передаче все озвучили, у меня возникло довольно стойкое убеждение, что Соколов изначально приходит в систему торговли без вот этих вот рваческих намерений, и в известном смысле он встраивается в то, что есть. Да, так сказать, там уж по каким соображениям трудно сказать, но он не архитектор этой системы, он талантливый механик, который ее поддерживал, смазывал, да, она при нем, так сказать, идеально работала, но вот именно не творец ее. Что же касается Берты Бородкиной, то она, судя по всему, недоказуема, конечно, но она с первых шагов имела совершенно определенные цели. То есть, вот она собиралась стать тем, кем она стала. Значит, с чего это дело начинается? На этот вопрос ответить невозможно. Существует множество самых разных версий. Но вот чаще всего говорят о том, что это дело есть такое своеобразное эхо подковерной политической борьбы эпохи позднего Брежнева. Ну, такая борьба, безусловно, была. Как бы это понятно. Я думаю, что в любом руководстве всегда какая-то борьба идет.
Особенно в застоявшемся.
В застоявшемся, конечно. И вот здесь, в качестве отправной даты, довольно многие называют события июля, если быть более точным, 17 июля 1978 года, когда при довольно... ну, не скажу загадочных, но, в общем, туманных обстоятельствах скоропостижно скончался секретарь ЦК по сельскому хозяйству Федор Кулаков.
Так, Федор Давыдович, да.
Дело в том, что некоторые даже, ну, журналисты, не историки, не ученые, говорят, вот, значит, похоже, что с Кулаковым расправились, скоропостижная смерть. Я прочитал в одном источнике, он был здоровый мужик. Ну, здоровый он, может, и был здоровый, но дело в том, что довольно открыто сейчас пишут о том, что у него были очень серьезные проблемы с алкоголем. И в этой ситуации скоропостижная смерть от сердечного приступа, в общем, никто от нее, как говорится, не гарантирован. В любом случае, значит, смерть, скорее всего, конечно, произошла от естественных причин. Не надо демонизировать КГБ. На этой организации много чего есть. Лишнего, так сказать,
своего
я думаю,
хватает.
Да, своего хватает, добавлять ничего не надо. Но так или иначе, он умирает. Сельское хозяйство, хотя Брежнев у нас так, как, скажем, Хрущев с ним не ассоциируется, но на самом деле Леонид Ильич две отрасли народа народного хозяйства выдвигал на первый план, и для него они имели приоритетное значение, это сельское хозяйство и оборона. И вот если на обороне, на оборонной промышленности надежно, бессменно сидел его действительно верный соратник, можно сказать, личный друг Дмитрий Федорович Устинов, конечно же, да, то сельским хозяйством вот такой, так сказать, фигуры, равной Устинову в оборонной промышленности, в общем-то, не находилось. И когда Кулаков умирает, то на, значит, вот эту достаточно важную, недостаточно, а очень важный пост, вроде бы существует два претендента. Вот так об этом говорят. Значит, это первые секретари двух самых хлеборобных, двух самых таких вот сельскохозяйственных районов страны. Это, соответственно, Краснодарского и Ставропольского края. Ну, правда, не будем забывать, что это был Советский Союз, поэтому была еще Украина, так сказать, да, если говорить о сельскохозяйственных таких вот житницах страны, да,
в конце концов,
Казахстан с целиной, та же Молдавия, из которой, не будем забывать, вышел в известном смысле Леонид Ильич, да, так сказать, и многих людей с собой привел, кстати говоря. Но, тем не менее, вот якобы, значит, есть Медунов, первый секретарь Краснодарского крайкома партии, есть Горбачев, первый секретарь Ставропольского крайкома, и вот борьба между Брежневым и Андроповым, ставленник Брежнева Медунов, ставленник Андропова Горбачев, и Андропову удается провести своего человека. Вот я вот конструкцию, честно говоря, не верю.
Я не знаю.
Понимаете, ну, конечно, да. Леонид Ильич был не в лучшей форме в 78-м году, прямо скажем, но и делать из него, так сказать, уже ничего не соображающего маразматика в 78-м году не надо. Да? Здоровье его действительно подводило, но он еще вполне, так сказать, держит бразды правления в своих руках. И представить себе, что если бы Брежнев действительно хотел поставить на это место Медунова, и он бы не смог его поставить, потому что не дал Андропов, честно говоря, вот у меня эта конструкция как-то в голове не укладывается. У меня вообще такое ощущение, что степень близости Медунова к Брежневу несколько преувеличена. Не несколько, а сильно преувеличено. Да, они были прекрасно знакомы. Собственно, Брежнев хорошо знал всех первых секретарей. И есть не одни воспоминания о том, что как каждый его рабочий день начинался с того, что он звонил нескольким руководителям регионов, разговаривал, прекрасно помнил, у кого, так сказать, жена приболела, у кого дочка в институт поступает. Да, и вот таким вот образом он держал руку на пульсе.
Да, кстати, книжка вышла хорошая. Несколько томов, по которым можно все проверить.
Совершенно
это журнал
верно.
Всех звонков, посещений.
Совершенно верно, да. И это я к тому, что, похоже, потом, когда вот это сочинско-краснодарское дело начнет раскручиваться, вот будут говорить, что Медунов чуть ли там не метил в преемнике. Нет, понимаете, все-таки в позднем Советском Союзе существовали довольно жесткие номенклатурные правила. Преемник не мог быть первым секретарем крайкома партии, даже одним из ключевых, да, он должен был сначала стать секретарем ЦК, да,
кандидатом
вот, собственно,
члены или
сначала кандидатом в члены ПБ, потом желательно членом Политбюро. Собственно говоря, вот путь Горбачева, да, путь Горбачева, он показывает, как это, собственно, происходило.
Не надо усложнять достаточно простую и в чем-то туповатую систему
позднего СССР. Да, пусть туповатую, но у нее были какие-то свои внутренние правила. И, собственно говоря, чтобы дальше не углубляться во всю эту конспирологию, я хочу привести цитату непосредственно из одного из участников этой кадровой борьбы, Михаила Сергеевича Горбачева, который, собственно, так описывает свой разговор с Андроповым. Примерно в то же время, речь идет о самом начале 80-х годов, в одном из разговоров Юрий Владимирович как бы мимоходом сказал: «Леонид Ильич просит плотнее заняться кадрами. Думаю, надо бы нам посмотреть на некоторые фигуры, которые стали уж очень одиозными». Он внимательно взглянул на меня. «Что ты думаешь о Медунове?» То же, что говорил вам год и два назад и раньше. До центра доходили вести о явном неблагополучии в Краснодарском крае, в частности о том, что в курортной зоне сложились мощные мафиозные структуры, имевшие якобы прямой выход на партаппарат. Я напомнил Юрию Владимировичу о своей беседе с Медуновым и высказанных ему советах. Во-первых, отмежеваться от нечистоплотных людей, во-вторых, внимательно присмотреться к кадрам, взять их под жесткий контроль. Медунов тогда слушал меня, как говорится, вполуха. Он готов был прислушаться к советам Леонида Ильича, на худой конец Суслова или Кириленко, не более. А Горбачев с ним уже в качестве секретаря по сельскому хозяйству разговаривал вот, после своего назначения. Считал, что я вмешиваюсь не в свои дела, плету против него какие-то интриги. Докладывая Андропову о результатах того разговора, я сказал, надеюсь, вы понимаете, что о наших выводах вам придется докладывать Леониду Ильичу. Надо заранее предусмотреть реальный контекст всего разговора. Понимаю, ответил Юрий Владимирович, но это дело партийное, государственное, значит, надо. А ты подумай, какой вариант можно предложить для перевода Медунова. Я предложил должность заместителя министра заготовок по плодоовощной продукции. Краснодарский край был одним из главных поставщиков овощей и фруктов. Вот, собственно говоря, да, понятно, что Горбачев и Андропов участвуют в этом деле. Когда Андропов ссылается на поручение Брежнева заняться кадрами, я думаю, что это скорее, ну, дань, так сказать, некому политессу и иерархии. Да. Я думаю, что это была инициатива самого Юрия Владимировича. Известен его интерес к этому вопросу. Известно, что еще до того, как он стал генеральным секретарем КГБ, в общем, на местах достаточно плотно интересовалась различного рода хозяйственными махинациями, собственно, ни одно из вот этих коррупционных дел без, по крайней мере, плотной опеки не обходилось. Я имею в виду Комитет госбезопасности.
Но особенно, когда Андропов стал еще секретарем.
Да, конечно. Да. Когда он перестал быть председателем КГБ, стал секретарем. Вот, собственно, тоже путь, да, к вопросу о пути в генсеке. Через секретаря обязательно. Надо пройти через эту должность. Значит, судя по всему, непосредственно Краснодарским краем начали заниматься с рыбного дела. Потому что, по-моему, мы об этом в передаче говорили, когда о рыбном деле шла речь. Первый магазин фирмы «Океан» был открыт не в Москве, а в Сочи. И вот директор этого первого магазина «Океан» тоже попал, естественно, под следствие. И вот он начал давать показания, которые выводили не только на руководство Министерства торговли и Министерства рыбной промышленности, то есть по его как бы специализации вертикальной, но и на, соответственно, различные там системы торговли, общепита и всего прочего Краснодарского края. И вот, собственно говоря, здесь и возникает несколько дел, связанных с предприятиями общественного питания. Значит, курортная зона. Через, если брать вот все курорты Советского Союза в это время, значит, в конце 70-х годов, через Черноморское побережье Кавказа проходил самый большой поток отдыхающих. Обгоняя и Крым, обгоняя и, естественно, Прибалтику, да, которая вообще не так много отдыхающих принимала. 10-11 миллионов в год отдыхающих приезжало на Черноморское побережье. Геленджик, в общем-то, одна из жемчужин. Да, всем известно Сочи, Сочи знаменитый и так далее, но дело в том, что несравненно меньший Геленджик, ну, чтобы вы понимали масштаб, в начале 80-х годов постоянное население этого небольшого городка около 40 тысяч человек. Но в курортный сезон туда приезжало, так сказать, в разы больше, потому что Геленджик, он во многих отношениях место очень хорошее. Там бухта такая, он достаточно закрыт от ветров вот этих вот черноморских, потому что горы очень близко подходят к побережью, зелени очень много. Место, в общем, и более спокойное, и более во многих отношениях комфортное, чем тот же самый Сочи. Классический Сочи, я имею в виду. И вот именно там и была начальником треста предприятия общественного питания, соответственно, Берта Наумовна Бородкина. Ее биография известна не очень точно. Значит, даже с годом ее рождения есть определенные вопросы. По документам она 27-го года рождения. И по всем документам следствия, и суда она 27-го года рождения. Но вот ходили упорные слухи, что она в свое время сбросила 4 года, что на самом деле она 23-го года рождения. Я думаю, что это вполне возможно легенда, пущенная кем-то из ее достаточно многочисленных недоброжелателей. Потому что вот в этой же легенде присутствует, что во время оккупации она была в Одессе, там была любовницей какого-то румынского офицера. города. Понятно, что если она 27-го года, то она не очень годится в любовницу румынского офицера. Это все похоже, так сказать, темные сплетни, не очень имеющие отношение к действительности. Что про нее более или менее точно известно? Вот известна ее биография с момента, когда она всплывает на Черноморском побережье. Это самое начало 50-х годов. Она выходит замуж за человека значительно старше ее. Он отставной военный моряк, капитан третьего ранга в отставке. Вот его, собственно, фамилия Бородкин, от него она получит. И он через 2 года после свадьбы, они поженились, по-моему, в 52-м, а в 54-м, если не ошибаюсь, он скончался. Опять же, злые языки утверждали, что она, уже работая к этому времени официанткой в одном из сочинских кафе, постоянно приносила домой с работы водку. Значит, он напивался до там, полусмерти, отчего и умер так быстро. А она это все делала для того, чтобы там завладеть каким-то домиком, который у него был, там еще чем-то таким. Да. Понимаете, тут вообще в ее деле разобрать, где что, где правда, где вымысел, где полуправда, чрезвычайно сложно. Женщина была экстравагантная, конечно, оснований для слухов подавала немало. Она еще несколько раз потом будет официально замужем. Вообще, видимо, отличалась, так сказать, такой повышенным вниманием к мужчинам. Но бог с ним, сейчас не об этом речь. Значит, она прошла все ступени, надежно ступая, не перепрыгивая, прошла все ступени, так сказать, карьеры в общепите, начала с рядовой официантки, через заместителя директора столовой, затем директора столовой, затем директора ресторана, и вот, соответственно, она стала начальником главка. Представляете себе, 40 тысяч населения город, а в городе есть главк общественного питания, да? Потому что, хотя городок-то небольшой, но...
Но там,
это курорт,
питающий,
да?
Курорт
там... Только ресторанов, да. Только ресторанов в Геленджике в советское время 6. Столовых и прочих, так сказать, точек общепита, включая многочисленные летние кафе, там киоски и все прочее, соответственно, десятки. То есть, там действительно немаленький такой трест, и немаленький коллектив во всем этом работает. Особенно летом. Вот она, собственно говоря, и наладила эту систему. Конечно, эта система и до нее знала, как воровать, но при ней эта система была вот полностью подчинена извлечению максимальных средств. Собственно говоря, это и подведет потом Берту под именно расстрельную статью, потому что то, что, о чем громче всего говорили, о взятках, и то, что ей инкриминировалось, конечно, там взятки насчитали на 500 000 в этом деле, даже чуть больше, но дело в том, что за взятки не расстреливали. Вот какой бы масштаб ни был, там верхняя санкция 15 лет.
Серьезно?
Да. 15 лет. Для того, чтобы подвести под расстрельную статью, так, был совершен юридический кульбит, конечно. Причем не просто хищение, просто кража, там 144-я статья, там нет никакого, естественно, расстрела. 93-е. Хищение соцсобственности.
В особо.
В особо крупных размерах. Особо крупные размеры, надо сказать, начинались с, ну, не поражающего воображения суммы 10 тысяч рублей. Стоимость Волги,
да.
Но дело в том, что Бородкины-то там, так сказать, от 500 000 до 1 000 000 вменили в общей сложности, точно мы не знаем. Она занимала должность руководителя вот этого самого геленджикского общепита 8 лет, с 1974 по 1982 год. Это период очередного расцвета Черноморского побережья Кавказа. В курортном отношении я имею в виду, это грандиозное строительство, в том числе и в том же самом Сочи. И вот, собственно говоря, когда это рыбное дело... значит, аукается в Краснодарском крае, то в своих показаниях директор вот этого сочинского магазина «Океан» довольно быстро называет в качестве своего покровителя и, так сказать, взяткополучателя председателя сочинского горосполкома Вячеслава Воронкова. Он потом по одному из дел получит достаточно длительный срок заключения, 13 лет, по-моему, и, так сказать, отсидит, потом еще долгое время проживет. Воронкова, кстати, в Сочи вспоминают очень добрым словом, он очень... Он профессиональный строитель, очень много сделал для того, чтобы город приобрел вот те современные, ну, скажем так, доолимпиадные черты. Понятно, что Олимпиада все перестроила в очередной раз. И Бородкина, в отличие от того же Соколова, от «Гастроном номер один», она, конечно, вела себя очень неосторожно. Она вот он свое богатство не демонстрировал, ездил на старенькой машине, жил в скромненькой дачке, она свое богатство демонстрировала. Люди, которые ее помнили, говорили, что она была просто выставкой ювелирных украшений, по там нескольку колец на одной руке, большие бриллианты, меха ее страсть, дорогие наряды. Все это очень бросалось в глаза.
Ну что ж, мы продолжим эту историю через несколько минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Пунктман, Светлана Ростовцева. Мы в записи. И вы слушаете сейчас дело, которое выбрали. Дело гражданки Бородкиной, которая ведет себя нескромно.
Крайне нескромно, да. Но дело в том, что помимо этого, что, конечно, уже, так сказать, плохо, да? Помимо этого, она, вот я начал говорить о том, что она себе выкопала, в общем, могилу, расстрельную статью, тем, что она не дистанцировалась от того, каким образом зарабатывались приходящие к ней деньги. То есть, иными словами, если бы она просто получала с руководителей всех подчиненных ей предприятий там, определенные суммы в конверте, то ей бы смогли инкриминировать только 173-ю, часть 3-ю, да, получение взяток в особо крупном размере. Там 15 – это верхний предел. Но дело в том, что и на следствии, и на суде свидетели будут приводить многочисленные примеры того, как она именно руководила на стадии получения этих денег. Да? Ну, например, вспоминали, так сказать, ее подчиненные на суде, что она как-то один раз устроила разнос за то, что сметану разводили некипяченой водой. Дескать, вы мне сейчас устроите инспекцию, вы мне устроите, значит, дизентерию, набегут там эти самые санитарные врачи, значит, смотрите, работайте, значит, с собой.
Разводить вождь, но кипяченый.
Так вот, тут и оно, что получается, что она не просто как бы, если бы она получала в конверте, то она могла бы, так сказать, наследствие сделать относительно честные глаза и сказать, а я не знаю, откуда деньги, я деньги получала, ну, да, за то, да, что да, я там этого человека держала на этой должности, да, или там как-то еще ему протежировала. А здесь, когда она вмешивалась в процесс разведения сметаны, когда она устраивала выволочку на продуктовой базе, что мало мяса срезали. Дело в том, что мясо в условиях курортного летнего сезона было для нее одной из трех главных статей дохода. Недовложение мяса в столовых и ресторанах. Естественно, вот я, например, помню с детства, как меня учила бабушка. Ну, бабушки обычно не родители. Родители учат таким вещам. Если тебе приходится есть где-то в общепите, не бери изделия из рубленого мяса, не бери изделия из фарша. Там
биточки.
Да, биточки, котлетки там и всякие прочие, так сказать, фаршированные перцы.
Черт
да?
его знает, что
да, там. Бери так, чтобы вот было по возможности куском, что называется. Ну, это же где же кусок еще найти надо было, да? И действительно, вот эти невероятно популярные в советском общепите всякие биточки, котлетки и все прочее, конечно, разумеется, количество мяса уменьшалось, качество мяса пересортится уменьшалось, шла туда всякая обрезь, всякий, так сказать, третий сорт, хотя по технологическим картам не положено, заменялось это все хлебом, заменялось это все крупами, а мясо, которое было качественным, шло на шашлычные точки. А там уже ничего проконтролировать нельзя, даже если эти шашлычные точки официально, они же были, как правило, от какого-то ресторана, от какой-то столовой, там, да, документ имелся. Но через них можно было провести все, что угодно. Никакого учета нету, кассовых аппаратов нету, да, то есть там золотое дно для такого рода махинации. Второй источник ее дохода – это алкоголь. Тоже об этом подробно рассказывалось. Причем самые большие доходы делались на коньяке. Дело в том, что если коньяк грамотно разводить, то заметить это очень трудно. Ну, я имею в виду коньяк такого массового, что называется, производства там, знаменитые три звездочки. Разводить просто надо не водой, разумеется, да, и желательно не водкой, а разводить надо старкой.
Да.
Гораздо более дешевый, да, если с таркой развести, причем развести, так сказать, помня о определенных неофициальных нормах разведения, то, в общем, особенно подвыпившие компании вечером, этого, конечно, не заметят. А почему коньяк? Это надо напомнить, что в советское время коньяк – показатель статуса. Сейчас, мне кажется, люди покупают спиртное в основном потому, кто что любит.
Ну да.
А вот тогда на отдыхе, да еще если перед дамами пустить пыль в глаза, да еще если отдыхают летчики, военные, вахтовики, моряки, люди, да, которые тяжело год работали, но заработали большие деньги, естественно, коньяк.
Причем пьют его как водку.
Пьют его как водку из фужеров, даже хуже, чем водку. Некоторые пьют его как лимонад, да, из фужеров и так далее. И вот на этом самом коньяке делались большие деньги. Ну, а третья статья – это дефицит, который получался, так сказать, через различные там знакомства по блату и так далее. Дело в том, что поскольку курорты были популярны не только у простых трудящихся, но и у номенклатуры, то Краснодарский крайком партии регулярно выступал в качестве хозяев, принимающих коллег из других республик, коллег из соседних областей, краев, коллег из Москвы. На все на это выписывался дефицит, все это проводилось через зал, через буфет зала официальных делегаций аэропорта, через, так сказать, там другие банкетные мероприятия. Часть этого дефицита уходила в общепит, но там, естественно, не приходовалось, а люди, понимающие, понимающему официанту, так сказать, намекали, он им приносил, там, так сказать, стараясь не привлекать внимания, что-нибудь такое, ему, естественно, платили поверх всяких там счетов и так далее. Ну, кроме этого, разумеется, был обычный обсчет, разумеется, обычный обмер, обвес, все это, как в советской торговле было принято. Дальше Бородкину на самом деле, вот основанием для возбуждения уголовного дела послужила история, совершенно вроде бы не относящаяся ко всем этим икорно-балыково-коньячным историям, но она тоже ее характеризует очень рельефно. Как раз в это время, в начале 80-х, появились первые видеомагнитофоны. И вот Берта, закупив несколько, организовала для приватных кругов подпольный просмотр в обверенных ей предприятиях эротической видеопродукции. Хиты того времени, «Греческая смоковница» и все остальное. Какой-то бдительный гражданин об этом написал. И делу был дан ход. И пришли к ней с постановлением на обыск-то, собственно говоря, по делу о распространении порнографии. Там я не помню верхнюю санкцию. Ну, что-то не очень, так сказать, страшное. Вроде 3 лет максимум, да? А дома целая выставка меховых шуб, а дома отдел крупного ювелирного магазина по драгоценностям. Деньги везде, в батареях центрального отопления, в банках, задекорированных под там закатанные огурцы и помидоры, груда строительного мусора на заднем дворе, в кирпичах нашли закладку на 20 с лишним тысяч рублей, еще раз напоминаю, 10-12 тысяч «Волга» в то время стоит. Это позволило ее надежно взять. Первые несколько дней она была достаточно спокойной. Есть там в одном из документальных фильмов есть воспоминания оперативника, который участвовал в задержании. Она говорила: не торопитесь, сейчас я, так сказать, там, накрашусь, оденусь, поедем. Да что вы думаете, я у вас долго пробуду, что ли? Но дело в том, что довольно быстро ей стало понятно, что никто, судя по всему, за нее не вступается, и вытаскивать ее не торопится. И она начала рассказывать. И одно из первых имен, которое она назвала, это ее непосредственный покровитель, человек, благодаря которому она так уверенно себя чувствовала в Геленджике. Это первый секретарь горкома партии Погодин. Значит, об этом стало известно. К Погодину пришли, и Погодин начали задавать вопросы. Он помчался в Краснодар к Медунову, пробыл у него полчаса, вышел из кабинета, говорят, что совершенно потерянным видом лицом, вернулся обратно в Геленджик, зашел на час в свой кабинет прямо сразу в горком, минуя, так сказать, заезд домой. Вышел через час из здания горкома, шофер бросился открывать дверцу машины, Погодин ему сказал: «Не надо, я прогуляюсь», и пошел в сторону моря, и больше его не видели. Вот это поразительная совершенно история, но в 82-м году в Геленджике пропадает глава города. Искали, облазили все горы, все ущелья, несколько десятков водолазов прошерстили всю Геленджикскую бухту. Тело не нашли. Разумеется, родилась история о том, что он сумел выбраться за границу и там проживает, кто-то называет Австралию, кто-то Латинскую Америку, это крайне маловероятно.
Да как-то не очень.
Такие
да.
вещи надо долго и тщательно готовить было в советское время, да, он для него, судя по всему, вся эта история врасплох застала. Другая версия, что его, так сказать, убрали, якобы видели, как какая-то машина за ним проследовала, когда вот он ушел от здания горкома. Я не исключаю самоубийство, а то, что не нашли, ну, знаете, в тех местах далеко не все находят, это действительно горы, леса, да и море. Ну, хорошо, искали в бухте, искали, но не всегда же находят. Ну, в общем, в любом случае, ее покровитель исчез совершенно физически, Медунов от нее совершенно открестился, когда незадолго до смерти у него журналисты брали интервью, назвали эту фамилию, он сказал: «Я не припоминаю». Ну, вряд ли он на самом деле ее не помнил. Но, по крайней мере, значит, сделал вид, что не помнит. Ну, а дальше довольно короткое следствие. Дело в том, что по таким делам там же требуются и комплексные экспертизы, и товароведческие экспертизы. Это все очень небыстрая штука. Следствие провели стремительно, буквально за несколько месяцев. Ее сестра родная, которая в двух документальных фильмах рассказывает одно и то же, говорила, что когда она пришла на свидание, она ее не узнала, сестра очень постарела и жаловалась на то, что ее пытают, что ей выбили зубы, что ее там какими-то психотропными препаратами накачивают. Ну... трудно сказать.
Трудно сказать,
что да, что, так сказать, она говорит неправду, это пожилая женщина, но, понимаете, ну, мне трудно представить, чтобы в такого рода деле применялись откровенно пытки. Зачем? Тем более, что, как правило, когда такое дело запускается, в доказательствах проблем особенных нет. Вот как только начинает младший низовой уровень начинает петь и признаваться, дальше уже вот просто припирай к стенке актами экспертизы, показаниями свидетелей, да, всякими делами.
Единственная возможность, что первоначально, если нужен был Медунов.
Но дело в том,
если это все широкие бредени, и ее с порнографией это просто был крючок.
Может быть, да. И Медунов, наверное, нужен был. Но судя по тому, как дальше сложится судьба Медунова, его не планировали вот физически уничтожать, что называется, сажать в тюрьму и так далее. Все-таки, понимаете, по представлениям даже Андропова, посадить первого секретаря большого крайкома партии, это, конечно, очень большую тень бросало бы на партию. Да? Поэтому не первых лиц в республиках. Вторых сажали, вторых бывало. И тот же самый второй человек при Медунове отправится в тюрьму. Да? А вот первых все-таки не трогали. И в результате ведь что с Медуновым-то стало? Медунову вменили, так сказать, худшую возможную бюрократическую статью, значит, выговор как не справившемуся с делами. Где-то пишут, вот его исключили из партии. Довольно часто я встречал. Нет, конечно, его из партии не исключили. Извините, какой исключили из партии, если он до 1985 года, до прихода Горбачева, он еще 3 года пробыл действительно заместителем министра вот этой плодово-овощной промышленности. Мог разве беспартийный человек быть заместителем союзного министра? Нет, он выговор имел. Вот. А потом на пенсию, и на пенсию он достаточно долго, спокойно жил. Понимаете, то, что Медунов сам получал взятки или каким-то образом создавал для этого там непосредственно условия, это доказано же не будет. Ну, понятно, мы исходим из того, что такой размах, такой разгул не был бы возможен без хотя бы молчаливого его, что называется, одобрения. Но за руку его не поймали, и в этом смысле как бы он невиновен, да, будем считать так. Значит, Бородкина инкриминировали 3 статьи. взятки, хищение государственного имущества, обман потребителей. Обман потребителей, почему-то это обвинение на суде отпало. Уж не знаю почему. Ну, видимо, обвинение просто торопилось, и суд действительно торопился, просто не доработали по этой линии. Но и того, что осталось, а остались взятки в особо крупных и хищение госимущества в особо крупном размере, конечно, хищение госимущества в особо крупном размере примотали, притянули за уши. То есть, получалось как? Она получала взятки, зная, что эти деньги, которые пошли на взятки, украдены у государства. Это логика с правовой точки зрения очень сомнительная. И, конечно, если бы был нормальный состязательный суд, то адвокат, скорее всего, так сказать, легко бы добился отмены вот этого обвинения. Взятки тут, разумеется, тут ничего с этим не сделаешь. Но вот было, видимо, политическое решение. Почему именно по ее поводу? Ведь она единственная женщина, расстрелянная в послесталинском Советском Союзе за исключительно экономические преступления. И вообще всего вторая расстрелянная женщина. Третья Иванютина еще, так сказать, там только в конце 80-х ее расстреляют в Киеве. Да, пока была только, был один прецедент Антонина Макарова, пулеметчица.
Ну да.
Вот. Ну там понятно, да, более там, тысячи казненных советских людей, там измены родине и все прочее, да. А тут-то что, вот почему? Дело в том, что таких дел будет последствий много, но расстрельные приговоры будут все-таки редки. И вот здесь, конечно, аналогия с делом Соколова. Тоже очень торопились. Тоже суд не принял во внимание ничего, вплоть до анекдота. Ну, не анекдот, конечно, но такие, так сказать, забавные подробности. Анатолий Приставкин, который уже при Ельцине возглавлял вот эту вот комиссию по помилованию, который знакомился с делом Бородкиной, ну, из любопытства, как я понимаю, он вспоминал, что когда, значит, будет подано прошение о помиловании, ее дочь подала за нее прошение о помиловании. Краснодарский суд краевой ее приговорил к смертной казни. Верховный суд подтвердил этот приговор. Она подала прошение о помиловании, ее дочь. И основание для отклонения этого решения о помиловании, находясь в заключении, то есть уже будучи, так сказать, арестованной, не принимала участия в художественной самодеятельности и других важных политических мероприятиях воспитательных.
Это гениально. Для...
То есть отрицательная характеристика из тюрьмы.
Да.
Это, конечно, иезуитство чистейшей пробы, что называется, высшей марки,
да,
и так далее.
Да. Видимо... Может быть, надо было концы отрезать.
Может быть, надо было концы отрезать. Может быть, расправились за то, что она слишком, так сказать, легко, по мнению покровителей, заговорила еще что-то. Может быть, нужно было показательно напугать, так сказать, остальных. Вот это тоже возможный момент.
Ну, может быть, да.
Но в любом
они
случае,
радовались.
Конечно, назвать это честным и справедливым судом язык не поворачивается, хотя они, безусловно, наказание заслужили.
Мы с вами... Сейчас стремительно переходим к списку для голосования, который на волне успеха с Мильтиадом...
Как мы обещали.
Да, как мы обещали, передачи. Судебные процессы античности. И начинаем вот с суд над философом Анаксагором по обвинению в оскорблении богов.
Дело в том, что философ Анаксагор предположил, что солнце – это раскаленный камень.
Надо
за что его припахали?
433 год до нашей эры.
Но это на самом деле булыжник в огород его друга Перикла. Если выберете, поговорим, там тоже непростая была ситуация.
Да. Суд над Алкивиадом и другими по обвинению в изуродовании изображений бога Гермеса. 415.
Процесс
год.
Гермокопидов тоже совершенно явно дутое дело. Кто там изуродовал несчастного Гермеса? Очень темная история. Приговор будет заочный, потому что Алкивиад сбежит, да, так сказать, там. Вот. Дело похожее чем-то на сегодняшнее.
Суд над стратегами, не сумевшими спасти моряков с кораблей, затонувших в ходе сражения. Афины, 406 год.
Вот это к поговорке победителей не судят. Эти стратеги выиграли последнее, как выяснится, морское сражение, где афиняне...
В ходе которого не стали спасать моряков.
Выиграли,
да,
у Спарты.
Ну,
вот, да, у Спарты, выиграли, да. Последняя победа над Спартой.
Теперь два римских суда у нас последних. Суд над Секстом Росцием, обвиняемым в отцеубийстве. Римская республика, 80-й год до нашей эры.
Это времена Суллы и адвокат Марк Тулий Цицерон.
Суд над Луцием Сергием Кателиной по обвинению в заговоре против, в заговоре против республики. Римская республика, 63-й год.
А здесь обвинитель Марк Тулий Цицерон.
А вот так вот. Давайте сейчас 20 цицероновских процессов.
Да, 20 цицероновских
процессов. Выбирайте, что хотите. Всего вам доброго.
Всего хорошего.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.